математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. «Постнаука».
Добрый вечер. Это еженедельная передача «Постнауки» на радио «Говорит Москва». И у микрофона сегодня редактор проекта Анна Козыревская. Сегодня мы решили поговорить на тему, что такое демократия, и поэтому у меня в гостях кандидат исторических наук, специалист в области теории международных отношений Василий Жарков. Василий, добрый вечер.
Добрый вечер, Анна.
Тему мы заявили очень даже непростую, и как некую предысторию к выбранной нашей теме я просто хотела рассказать нашим слушателям, что Василий в одной из своих последних статей указал очень интересный, на мой взгляд, момент. Действительно, часто есть некая матрица, через которую мы смотрим на мир, и очень часто социологи и политологи говорят о том, что у России есть некий особый путь, по данным своих исследований, да, что есть некая матрица, которую мы накладываем на нашу страну, что стране не нужна демократия, а по различным каким-то историческим причинам у нее свой другой особый путь развития. Но, как ни странно, это не предмет нашего сегодняшнего обсуждения, да, то есть мы поговорим о фундаментальных, как и всегда мы говорим исключительно о науке, да, о фундаментальных вопросах, связанных с этой политической философией, с этой проблемой. Если мы говорим о вот том, нужна или не нужна стране демократия, то стоит, собственно, вопрос, а что мы действительно знаем об этом понятии? Понимаем ли мы, что такое демократия? И понимаем ли мы это каждый день, когда употребляем это слово? Именно это мы сегодня, надеюсь, сможем выяснить, и Василий нам в этом поможет. И, собственно, если мы начнем с самого начала, откуда берется это понятие?
Анна, вы знаете, я, когда согласился с вами говорить на эту тему, через некоторое время только подумал и понял, как я влип, потому что, конечно, наверное, трудно придумать сейчас более болезненную и вызывающую столько споров и довольно эмоциональных споров, чем тема демократии. Но, с другой стороны, попробуем в воскресенье вечером, что называется, взорвать мозг московской аудитории.
Да, но мы защищены здесь тем, что мы все равно обсуждаем исключительно фундаментальную научную сторону вопроса.
Абсолютно. И вот смотрите, еще одна предварительная оговорка, на которую я хочу обратить внимание, и радиослушатели, я ни в коем случае здесь не хочу выступить как лектор по распространению, который, тем более еще, знаете, иногда были такие лекторы, которые приезжали из далеких стран и начинали учить, скажем, там, аборигенов тому, как им нужно держать палку-копалку в руке и строить ей демократию. А вот я точно этого не хочу сделать. И второе, я, конечно, не хочу давать никаких точных определений, хотя потому, что я очень скептически отношусь к самой идее точных определений. Это, знаете, такая дурацкая советская привычка, которая, видимо, я сегодня думал, пошла со времен рафаков 20-х годов, когда приезжали не очень образованные и не очень культурные люди поступать в институт красной профессуры, им нужно было быстро, в короткие сроки стать марксистами-ленинцами, и дальше нести это же все самое в более широкие массы. И, естественно, самый простой способ — это выучить просто определения, запомнить и потом их всем пересказывать. Есть тут два нюанса. Первый связан с психологией человека, который вообще-то запоминает меньшую часть материала, который на него попадает. Мы сейчас это даже опустим, поскольку я не психолог. А вторая связана с тем, уже ближе ко мне, все-таки политическая наука — это наука не о памяти, как, кстати, история, а это наука о мышлении. Это наука, которая требует от человека некоторых размышлений. Поэтому я предлагаю сегодня поразмышлять об этом, и учитывая, что у нас есть возможность СМС и звонков, я, наверное, хотел бы услышать что-то в ответ, потому что это важно, и вот для меня это вопрос далеко не решенный. Я, смотрите, вот что касается демократии.
Я сначала сразу напомню нашим слушателям как раз телефоны. Вы можете присылать свои смс по номеру +7 925 88 88 948. Присылайте свои вопросы, свои замечания, свои комментарии, мы обязательно их все посмотрим. И, как обычно, там в конце передачи мы будем принимать ваши прямые звонки в студию. Телефон для прямого эфира 7373948, ну, плюс код 495.
Так вот, что касается демократии. Смотрите, мне кажется, что в том, что можно назвать дискурсом демократии в России, как за, так и против нее, существует ряд стереотипов и возможных заблуждений, связанных с этим. А в частности, например, мы, как правило, не трудимся дать различение между демократией как понятие античной философии и вообще явление античной истории, которая, кстати говоря, не так богата на факты и не так успешна, с той демократией, которая, например, существует сегодня в Соединенных Штатах Америки и в странах Европейского Союза, например, и многих других странах мира. Мы, так сказать, не видим динамики и изменения двух вещей. Отношение мира к демократии и изменение самой демократии, как некоего явления. В первом случае, смотрите, есть очевидный факт, тем не менее. Если еще в XIX веке, я уже не говорю о более ранних эпохах, демократия скорее объект критики. И скорее, если не ругательное слово, то вызывающее скептическую мину. Потому что демократия понимается прежде всего как власть большинства, то есть так, как его понимали в античном мире. И более того, со времен, собственно, Аристотеля уже понятно, что большинству, как и просто отдельному человеку, свойственно ошибаться. И свойственно совершать некие, но гораздо большие ошибки, чем на уровне одного человека, потому что это ошибка большинства. А когда это ошибка тотального большинства, это трагично вдвойне. Более того, большинство, как правило, не очень богато и не очень умно. И поэтому оно манипулируемо. Его можно подкупить, и его можно обмануть. И поэтому демократия, таким образом, очень уязвимая и опасная форма правления, при которой большинство может наломать дров, что называется. И более того, в какой-то момент, будучи обманутым или подкупленным, демократия фактически быстро трансформируется либо в олигархию, там, где правят немногие от имени большинства, либо, еще хуже, в тиранию, когда некий вождь провозглашает себя носителем воли масс, и это реализуется. И это, кстати говоря, пишет Аристотель, но, согласитесь, это актуально и для наших дней.
Да, и как раз хотела бы просто еще уточнить эту черту. Вы сейчас говорили о критике демократии, которая существовала в XIX веке или в античном. То есть вы просто...
Я бы даже сказал о критике демократии, которая, в принципе, понималась как демократия в античное время и транслировалась, ну, вплоть до начала XIX века, скажем так. Вот у Канта, например, когда он пишет о демократии и различает демократию и республику, очевидно, еще присутствует скорее античное представление о демократии, как просто о произволе большинства. Но... начиная уже, наверное, с 17 века, то есть с Гоббса, и дальше, проходя всю эпоху Просвещения, собственно, лучшие умы, так сказать, решают этот вопрос. Как вот обеспечить демократию без тирании, без скатывания в тиранию? Какие механизмы, какие инструменты, какие правила должны это, так сказать, позволить избежать. Хотя, опять же, вернусь, вот знаете, есть советская опять проблема. У нас всегда было принято читать первоисточники, но первоисточниками подразумевались Ленин, Маркс и Энгельс. А все остальное считалось, как бы они прочитали. Вот Аристотеля, например, прочитал Энгельс и написал книгу о происхождении семьи, частной собственности и государства. Если бы он не прочитал Аристотеля, книги Энгельса бы не возникло. А рассуждения о равенстве или о справедливости берут начало оттуда же, да, из античной философии. Поэтому я бы, например, не относился к трудам Аристотеля как к чему-то, что относится там, находится в музее и является экспонатом. Или там, может быть, рядоположено с мифами и легендами Древней Греции. Нет, это вполне релевантный и актуальный, и, на мой взгляд, гораздо более актуальный, чем масса современной литературы, источник, потому что он вообще-то учреждает всю политическую философию, политическую науку. Ну, один из, скажем так. И понятно, что когда Кант, скажем, рассуждал о демократии, он ее не видел у себя в Калининградской области, где он жил, как мы знаем, да? А он видел ее в трудах Аристотеля, и он видел ее в трудах других авторов, которые писали после Аристотеля. И он рассуждал именно, как мы с вами договорились, как ученый, прежде всего, как человек, который, так сказать, скептически смотря на мир, пытается его наблюдать и, так сказать, объяснять. Вот, собственно, такое отношение к демократии, оно, кстати, во многом перекочевало и в марксизм, который у нас дополнительно ложится в нашу память, связанный с тем, что вот власть народа. А как обеспечить власть народа? Прямая демократия, ну, в общем, мы знаем исторически очень мало примеров, и они все вот не очень достоверны, потому что это относится к очень древним временам, источников не так много, ну, вот собрание воинов или собрание граждан или что-то еще. Более того, рано или поздно действительно на этом собрании выделяется либо группа людей, наиболее влиятельных и сильных, и богатых, либо один человек, который всех с собой ведет, и, в общем, это уже не демократия. Демократия без основанная только на власти большинства и понимаемая только как власть большинства, всегда будет переходной формой. Вот это, пожалуй, нужно для себя зафиксировать. И это поняли, так сказать, мыслители, ну, где-то на стадии еще 18-го столетия. Какой, собственно, вариант? Ведь в демократии есть что-то позитивное. А что есть, кстати, позитивное в демократии? Что нам нравится в демократии? Тем более, смотрите, я сразу обращу внимание, есть же очень важное изменение. Сегодня даже те, кто ругает демократию, это очень важное отличие, скажем, с ситуацией 200-летней давности, даже те, кто не хочет демократии, даже те, кто не является ни разу демократией, вынуждены говорить о демократии, вынуждены изображать из себя демократию и апеллировать к демократии хотя бы на уровне воли большинства. Хотя бы об этом говорит. Вот большинство поддерживает Корейскую Народную Демократическую Республику. Безусловно, руководство Корейской Народной Демократической Республики вам скажет, что поддерживает. Да, и Народная Демократическая Республика Корея – самая демократическая страна в мире, в отличие от многих других. Так же, как самой демократической страной, скажем, был Сталинский СССР, и так далее, и так далее. Да, вот это интересная еще одна вещь, связанная с этим изменением, но это не самое важное. Важнее изменение демократии.
Да, но мне тоже интересно было бы попробовать проследить эту трансформацию, как из ругаемой всеми власти большинства, которая, по мнению там, философов, не могла быть реализована, демократия вдруг стала настолько очевидным, вросшим в нас вот этим общим местом, без которого мы совершенно не можем представить себе современный мир.
Смотрите, вот я бы здесь в связи с этим добавил бы несколько штрихов. То, что такое демократия, как прежде всего, и давайте поймем, опять же, вот можно еще одну ремарку, извините, я долго к этому подхожу.
Все хорошо.
Мы часто, мне приходится это слышать и в быту, и наверняка сейчас кто-то из радиослушателей обязательно уже сказал себе, да никакой демократии вообще нет, не может это быть, нет ее нигде, ни в Америке, ни в России, нигде бы то ни было еще. Когда мы говорим о демократии таким образом, мы можем сказать, рая на земле действительно нет. Да? И самое справедливое в мире общество не построено, и неизвестно, будет ли построено. Да? Так сказать, мы сейчас не говорим о том, что демократия идеальная форма или какая-то, так сказать, конечная точка нашего движения. Нет. Мы говорим о том, что демократия — это возможный способ организации общества и государства, который позволяет нам с вами принимать наиболее эффективные, наиболее взвешенные решения, которые бы были справедливы. А что значит справедливо? Справедливо, значит, они учитывали бы мнение самых разных групп и большинства из них, и людей, и не нарушали бы внутреннюю свободу человека. Вот демократия ценна тем, что в ней сохраняется потенциал, первое, того, что она будет предполагать свободу каждого индивида в обществе, скорее, чем другая форма правления. Второе. Демократия скорее располагает к равенству. Потом спросите меня, пожалуйста, что такое равенство и почему люди равны друг другу. А, так сказать, и демократия скорее должна способствовать выработке неких взвешенных решений. Но как быть, если толпа безумна? Мы знаем, что толпа безумна. Как с этим быть? И вот здесь возникает несколько приемов, которые, собственно, попытались апробировать отцы-основатели Соединенных Штатов, а потом многие другие. Первое. Это попытка разделить власть. Вот эта идея разделения властей, когда решение не может быть принято и исполнено в том же месте, где оно принято. Вот, грубо, что такое разделение властей? Мы знаем, что разделяются судебные, исполнительные, законодательные власти, но мы не понимаем, что это такое. Главное, для чего это делается? Это делается ровно для этого. Чтобы тот, кто исполняет решение, ни в коем случае не был законодателем. А вот разделение законодательной и исполнительной власти, скажем, для Канта это важнейшие критерии республики. Второе. Все должны быть гражданами, и все должны быть равны. Все люди, находящиеся в стране, в этом качестве должны быть равны. У них должны быть равные права и равное положение по отношению к чему-то третьему. Вот здесь, помимо людей, возникает некая, скажем так, институция, важный институт, который называется право, закон. Это вообще-то глубоко проистекает, скажем так, из иудео-христианской традиции, когда мы знаем, что есть, скажем, завет, есть закон, который необходимо исполнять. Да, и вот его нужно исполнять, не спрашивая, почему, зачем, вот исполняй все. Вот, правда, один раз люди прокололись очень сильно, съели плод с дерева, им говорили, не бери, не спрашивай, почему, не бери, все, вот все, бери, а это не бери. А, он говорит, почему, мне интересно. Говорит, не бери, все, я тебя очень прошу, ну, потом расскажу когда-нибудь. Нет, так сказать, Ева, как известно, все не могла удержаться, и дальше мы живем там, где мы живем. Так вот, смотрите, вот есть, тем не менее, довольно четко выработанная рамка закона, которую необходимо исполнять всем, как первому лицу, так и второму, как богатому, так и бедному, как слабому, так и сильному. И в этом отношении проявляется, собственно, принцип равенства внутри демократии. То, что вы равны в отношении закона, и закон равен в отношении вас. Это еще один принцип. Да? Вот мы сейчас, я их так не суммирую, воспроизвожу, но это еще не все. Вот для чего, например, существуют свободные СМИ? Мы с вами знаем со времен перестройки такое понятие «гласность». Оно, кстати, вводилось впервые в России еще в 60-е годы XIX века при Александре II. Гласность на Руси – это когда я могу про начальника Ивана Ивановича даже не в охмелю написать и прописать его в газете, какой он плохой и нехороший, и рассказать это всем. И все будут говорить, ах, Иван Иванович, то мы думали, хороший человек, а он на самом деле тиран и душегуб. Вот на самом деле свободные СМИ существуют, конечно, и для этого, если это нужно. Но главная задача свободных СМИ и свободы слова как таковой состоит в том, чтобы каждая группа людей, каждый субъект и даже каждый человек, если вдруг он захочет, могли четко артикулировать, чего они хотят, в рамках собственных интересов, объяснив это рационально, изложив это, а дальше, войдя в политический диалог, в общение в рамках политики с другими своими согражданами, добиваться своей правоты и как-то договариваться, потому что далеко не всегда удается навязать свое мнение остальным, значит, нужно идти на какие-то компромиссы. То есть демократия – это еще и переговоры, и договор, который, так сказать, происходит периодически. Да? Следующий момент. Для того, чтобы власть не была тираничной, она должна быть не просто разделена, она должна периодически сменяться. Периодически, то есть, опять же, закрепленные законом существуют рамки, время, когда должны происходить выборы, и когда, так сказать, одна власть, одни персоны в этой власти, одни политические силы неизбежно уступают власть другим, но на какое-то время. Не значит, что если, например, вот смотрите, товарищ Сталин очень хорошо умел манипулировать большинством. В 23-м году он сманипулировал большинством в свою пользу против Троцкого, потом сманипулировал большинством против Каменева и Зиновьева, потом против Бухарина. Но самое интересное, что дальше его вообще не интересовала позиция большинства, потому что абсолютная власть установилась. И вот точно так же очень часто авторитарные режимы апеллируют к большинству, но один раз. Вот один раз большинство, а мы помним, что большинство бывает глупым, да, мы договорились об этом, совершил какую-то глупость, а потом уже как бы нельзя переиграть. Вот для этого существует периодичность. Если Барак Обама не нравится нам, ну вот не нравится гражданам Америки Барак Обама многим, они имеют возможность, так сказать, не голосовать за него. Более того, второй раз просто не надо будет. Он уйдет, потому что есть два срока. И он не будет оставаться на третий ни при каких условиях. И не будет даже пытаться изыскать какие-то возможности для этого. Это касается всех остальных. Например, были довольно странные люди, так сказать, в руководстве Польши там, в прошлом десятилетии. Ну, не будем обсуждать трагическую сторону того, что один из этих людей погиб, к сожалению. Вот. Но помимо этого, так сказать, происходили выборы. И смена власти произошла, и произошла бы благодаря тому, что были выборы, прежде всего, да? И точно так же это касается любой системы. Да? Вы не можете впасть в маразм просто потому, что не успеете. У вас есть срок, так сказать, от 5 там, до 12 максимум лет, когда вы должны, так сказать, вот, сделать свое дело, а потом уступить это другим. Кстати, обратите внимание, что сменяемость власти сегодня даже уже критерий не демократии, а устойчивости политического режима как такового. Скажем, не вполне, ну, даже, в общем, и не демократические такие страны, как Иран или Китай, обеспечили сегодня за счет, так сказать, опять же, закона, прежде всего, который они соблюдают, своего закона, и за счет принципов разделения властей, которые присутствуют и в той, и в другой системе политической, достигли сменяемости власти и периодичности сменяемости поколений власти в Китае и сменяемости президентов в Иране, скажем. Это, скажем так, в общем-то, и шаг к демократии, и шаг к устойчивости политической системы. Я очень много говорю, мне кажется, нет?
Но вы сейчас очертили такими самыми главными пунктами, да, то, что мы сегодня понимаем под демократической системой.
Абсолютно.
Да. И поэтому мне хочется опять забросить вас назад, в 19 век, потому что мне интересен этот момент, как из критикуемой идеи демократия вдруг стала идеей фикс для современного общества, да? В какой момент происходит переосмысление и попытки понять, как же возможно существование демократии в реальном мире, а не только на бумаге?
Я думаю, Анна, что значительную роль сыграла наблюдаемая реальность. Потому что с конца XIX века мы видим утверждение демократии. И на протяжении всего 20 века однозначно мы видим утверждение демократии сначала в наиболее развитых странах мира. И более того, собственно, начиная уже с кануна Первой мировой войны, и по большому счету и дальше, демократия и статус развитой страны практически это одно и то же. Особенности, начиная с того момента, когда на международную арену активно выходят Соединенные Штаты, но и также мы видим присутствие демократии в Великобритании, во Франции, после войны, после Второй мировой войны в Федеративной Республике Германии, и, собственно, до последнего времени мы можем говорить о том, что демократии, несмотря на то, что этот процесс отнюдь не гладкий, я не хочу сейчас спрямлять углы, да, ни в коем случае не хочу показаться человеком, который все упрощает, но, тем не менее, демократии становится больше в мире. Именно потому, что сегодня быть демократией, быть развитой страной практически одно и то же.
Спасибо. А перед тем, как мы прервемся на небольшой выпуск новостей, я хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете присылать свои вопросы по СМС. Телефон для СМС плюс 7-925-8888-948. А также в конце передачи мы ждем ваших вопросов в прямой эфир. Спрашивайте все, что вас интересует касательно теории демократии, того, как она существовала в различные эпохи и понимания этой проблемы. Телефон для звонков в прямой эфир плюс 7-495-7373-948. Добрый вечер, это «Постнаука», в эфире «Говорит Москва». И я напоминаю, что сегодня у микрофона Анна Козыревская, в гостях у меня политолог Василий Жарков, и мы обсуждаем вопрос, что такое демократия, что мы знаем об этом понятии, как мы его сегодня воспринимаем. И самое главное, как его воспринимали на протяжении различных исторических эпох. Вы очертили общими, как бы, вот этими самыми главными пунктами, основы того, что мы понимаем под демократией сегодня. И вот до новостей попросила вас вернуться обратно в 19 век, да, и рассказать нам, как же менялось отношение к демократии в этот период.
Вот смотрите, я уже что-то сказал и добавлю к этому, что помимо того, что действительно демократия становится символом развитости, а символом успеха, и во многом начинает рассматриваться и как причина успеха все большим числом людей, скажем так, либерально мыслящих, это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса связана с тем, что происходит коренное изменение, опять же, сначала в промышленно развитых странах, а потом и в очень многих других странах, коренное изменение самого общества. А это общество становится обществом людей, работающих по найму, живущих в крупных городах, ну и вообще в городах, и занятых в промышленности, то есть, как правило, имеющие определенный хотя бы средний уровень образования, он им необходим, и, так сказать, играющих свою роль внутри государства. Вы будете сейчас смеяться, но, как ни странно, для демократии немалую роль сыграли две мировые войны. Потому что ровно благодаря двум этим мировым войнам, которые, как известно, вывели на историческую сцену огромные армии, огромные группы людей, которые были мобилизованы в своих странах для войны. И это, с одной стороны, ужасно, а с другой стороны, ровно поэтому правительство Великобритании и других стран было вынуждено думать о том, как дать права избирательным женщинам, как изменить отношение к рабочему классу, потому что рабочий человек — это больше не просто низы общества, а это человек, который играет очень важную роль. Он либо делает оружие на заводе, так сказать, вооружение, либо воюет с винтовкой в окопе. И как быть? Да? Равенство, как ни странно, перестает быть просто декларацией. Равенство становится отчасти принципом. Я поясню здесь, потому что все последние 25 лет в России мы слышим в известной степени предательство принципов просвещения. Я вполне серьезно употребляю слово «предательство», потому что это предательство интеллектуалами важного базового принципа, на котором держится современный мир. Когда мы говорим о равенстве, мы не говорим о том, что люди одинаковые, да, вот самое тупое, что я когда-либо в свое время слышал, начиная там со своей студенческой скамьи, когда кто-нибудь выходит и говорит, ну как же, люди же не равны друг другу, вот есть умные, есть глупые, умные, естественно, как он, глупые все остальные, вот, но самое это смешное, что это человек просто неграмотный, да, он не читал те несколько страниц 13 главы Гоббса, где объясняется, почему люди равны друг другу. Они равны друг другу не потому, что они все одинаковы, а они равны потому, что каждый из них может претендовать примерно на одно и то же. Если у нас здесь в студии будет стоять стакан воды, никто не будет разбираться, умный кто-то или глупый, все будут хотеть пить. Ровно так же касается, ровно то же самое касается любого, так сказать, любой части общественного богатства. Люди хотят быть равными, а, в возможности доступа к материальным благам, б, в уважении к себе, это тоже очень немаловажно, и, с, в участии в так или иначе принятии решений, хотя бы по первым двум причинам. И, скажем, вот в Англии эта проблема решается диаметрально противоположно, чем в СССР. В СССР рабочих выдвигают в депутаты, где они перестают быть рабочими, так сказать, они становятся министрами и так далее. В Англии министры остаются министрами, и член Палаты лордов остается членом Палаты лордов, но рабочие становятся такими же уважаемыми людьми, как лорды, но с гораздо меньшими представительскими расходами и с гораздо меньшими обязательствами, потому что, например, в частной жизни можно быть гораздо более свободным, так сказать, чем член парламента, да? Но и голос этих людей тоже начинает учитываться. Вот это один из шагов в сторону демократии. Как ни странно, через чудовищные, в общем-то, катастрофические исторические процессы, которые мы наблюдали в 20 веке, это тоже был важный фактор складывания демократии. И чем более урбанизировано общество, чем более развита там экономика, чем, так сказать, более образовано общество, тем скорее в нем возникает демократия. Рано или поздно. В той или иной форме. Я не говорю при этом, что демократия есть что-то единое. И с одной стороны, это не так. Демократия в Англии отличается от демократии в Соединенных Штатах Америки. А демократия в Германии отличается от демократии в Швеции. Я уже не говорю там о демократии в Индонезии или в латиноамериканских странах. Но демократия также, кстати, не является каким-то цивилизационным качеством, как мы иногда пытаемся это рассматривать. Что вот раз демократия была в античности, то вот она свойственна, например, только европейским странам, где было еще магдебургское право в средние века. Ничего подобного. Современная демократия не имеет ничего общего ни с античной, мы это уже договорились. И, в общем-то, конечно, вольности городов Европы им далеко до современной демократии с точки зрения своего институционального развития и другого чего-то. Поэтому демократия не есть что-то, так сказать, единое, но в то же время есть универсальные правила, о которых мы говорили в первой половине часа, которые необходимы и к которым вынуждены двигаться не только по соображениям идеологии, не столько, и не только по соображениям того, что так делают наиболее, а просто так удобнее, так устойчивее. Возьмите уже упомянутый мною пример Ирана и Китая. Китай, кстати, декларирует строительство демократии как собственную задачу. Если вы посмотрите последнюю лекцию председателя КНР Си Цзиньпиня в Лондоне, которую он сделал в июле, вы увидите, что демократия как цель и толерантность как цель провозглашены там. Но здесь еще есть один важный момент. Си Цзиньпинь об этом говорит, о том, что прежде чем Китай демократизируется, там должно возникнуть достаточное число высокооплачиваемых рабочих мест, которые обеспечат, так сказать, sustainability, устойчивость.
Это такая потребность в среднем классе?
По большому счету, да. Да, конечно. Китайский средний класс, кстати, по некоторым прогнозам, достигнет 150 миллионов человек в ближайшее время. То есть столько, сколько живет в Российской Федерации. И даже больше, наверное, чуть-чуть. Поэтому в этом отношении китайские руководители двигаются осторожно, но двигаются в том же направлении, чтобы мы себе не придумывали в отношении различий Востока и Запада. Я ни в коем случае не хочу сказать, что там будет все то же самое, как в Америке. Не исключено, что в Америке будет много того же самого, что в Китае. Фастфуд там уже в основном китайский. Да, и тем не менее, вот этот синоним «развитое государство» равно «демократическое государство», «богатое государство» равно «демократическое государство» делает демократию чрезвычайно популярной и привлекательной.
И при этом у нас еще есть некая такая идея взгляда на мир с эволюционной точки зрения. Мы воспринимаем всегда демократический режим как вершину эволюции. Ну, то есть некая распространенная такая идея, да, что демократия — это вершина нашего развития, независимо от там страны или цивилизации. Мне просто в этом контексте стало интересно, насколько сейчас в политической философии подвергается критике и сама идея демократии, возможности строя или особенности строя.
Смотрите, я думаю, никто так не смотрит на демократию сейчас скептически, как политические философы, особенно западные политические философы, потому что, конечно, с одной стороны, демократия работает, а с другой стороны, скажем, мы видим проблемы, которые никуда не деваются. Все это происходит на Земле и с людьми. А особенность человеческой истории стоит в том, что там все время проблемы какие-то. И поэтому, конечно, такие авторы, как, например, Фрэнк Анкер Смит или Колин Крауч, регулярно, так сказать, на это обращают внимание. И в частности, ну что, видим ли мы полную реализацию принципа равенства? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Видимо, приближение к равенству, да, конечно, несомненно, то же самое, да. Мы видим, например, если говорить о современной демократии в Европе, мы видим одну из таких больных проблем — это снижение активности избирателей, то есть снижение политического участия. Люди, демократия все-таки требует гражданской позиции от людей. Вот то, что она требует от большинства, точно гражданской позиции. Когда большинство устраняется от политического общения, от политического участия, это вызов для демократии, это плохо для демократии. И сегодняшние, так сказать, исследователи об этом говорят, о снижении политического участия как вызовы для демократии. Причем как в молодых демократиях, так и в старых демократиях это наблюдается. Второй момент. Это кризис институтов. Прежде всего, партийная система. Потому что политические партии на протяжении 20 века в демократических политических системах достаточно успешно играли, выполняли задачу артикуляции того или иного политического курса. А сегодня мы видим, что значительная часть европейских политиков, американских политиков произносит некоторые мантры, зачастую достаточно дежурные, но при этом не несет за них, не готовы нести за них ответственность, не готовы принимать решения, политические различия между политическими партиями, скажем так, стираются, и сами политические партии, как форма объединения людей для политического участия, уже не столь эффективны. На эту тему существует масса всяких, так сказать, концепций, сейчас просто у нас нет времени об этом говорить. Это проблема номер два. Третья проблема, которую не может решить демократическое национальное государство на сегодняшний день, на мой взгляд, это проблемы, связанные с миграцией. Она не может объяснить, вообще nation state не может объяснить, что такое мигранты и почему они здесь появились. Единственное, что себе может позволить демократически мыслящий наблюдатель, это то, что мигранты имеют право находиться здесь. Да, безусловно, это признается, и это аксиома для любого, так сказать, политолога или политического философа, который занимается этими вопросами. Но как решить проблему, например, интеграции мигрантов, включая их политическое участие? Это некоторый вопрос, который сегодня болезненно рассматривается, хотя не так спекулятивно и не так примитивно глупо, как это делается в некоторых наших художественных произведениях, да? Это часть проблем, о которых я говорю. И еще одна важная проблема, которая касается especially специально России, нас. Мы в России, нужно признать, это считаем демократию слабой системой. Системой, которая не может держать удар ни изнутри, ни извне. Вот согласитесь, где-то внутренне у большинства из нас есть это подспудное ощущение, что человек, назвавшийся демократом, или еще хуже, либералом, это что-то очень слабое. Хотя это противоречит тому, о чем я говорил раньше, потому что именно самые богатые, если это самые сильные и самые развитые страны мира, так сказать, как раз демократии. Значит, демократия — это сила. Но в России есть вот эта специфическая проблема, связанная с тем, что демократия противопоставляется силе и порядку. И мы можем об этом отдельно поговорить, потому что это важный, на мой взгляд, момент.
Ну, сейчас мы попробуем, наверное, принять звонки в студию. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот несколько довольно спорных моментов. Дело в том, что это вот как получается, что солнце встает, потому что петух кричит. То есть демократия — это значит, если признак развитых стран. С одной стороны, да. Но, с другой стороны, не рассматривается процесс, в течение которого устанавливалась демократия, а выше эти развитые страны из автократии. И для развивающихся стран вот из этой теории, что следует, что надо установить демократию, страна будет развита. Мы не видим этого ни в Восточной Европе, ни в странах бывшего СССР. Во многих странах пытаются установить демократию, но никаких больших успехов они не достигли. С моей точки зрения, что в момент развития, когда страна развивающаяся, более эффективна автократия. Уже когда возникает средний класс, когда государство достигает определенного уровня, как в Китае. Они говорят, что сначала мы сделаем средний класс, а потом у нас будет некоторая демократия. У нас же пошли совершенно другим и совершенно неправильным путем. То есть у нас мы ввели демократию, считая, что все проблемы она решит. В результате мы получили то, что получили, вот с моей точки зрения.
Спасибо, спасибо за вашу точку зрения.
Спасибо, это очень важный комментарий. Спасибо нашему радиослушателю о том, что он на это обратил внимание, потому что вот смотрите, здесь как раз я поговорю о демократии и порядке, если вы позволите. Демократия, еще одно важное условие ее успеха, состоит в том, что демократия, тем не менее, не отменяет государства и государственного порядка. Демократия предполагает наличие государства. Более того, демократизация не есть упразднение государства. И, скажем, та демократизация, которая имела место в позднем СССР и в ранней Российской Федерации, это была временная переходная форма, это не была демократия, я не считаю это демократией. Это была форма обрушения старого государства и формирования нового. Причем в момент обрушения старого государства возникло то, что принято называть естественным состоянием, состояние войны всех против всех. Собственно, об этом я и писал в своей последней статье. Безусловно, демократия без устойчивости, без сильных политических институтов, сильного гражданского общества, без сильного обывателя демократия не устоит. Безусловно, это так. С другой стороны, возникает вот какая коллизия. Да, еще во времена диктатуры Песистрата, это Афины, античные, это ситуация, да, такой диктатуры, которая позволяет сформировать средний класс или что-то похожее на средний класс. Да, эта диктатура позволяет нам достичь неких успехов в экономике, а потом происходит постепенная демократизация. И такие примеры, кстати, в 20 веке мы видим. Российские либералы, кстати, в начале, собственно, 90-х годов очень любили ссылаться на опыт Пиночета и Чили, и так далее, и тому подобное. Вот здесь очень важный момент и вопрос. А есть ли сейчас возможность для такого сценария? Это серьезный вопрос. Вот я бы не отвечал на него однозначно. Потому что, к сожалению, мы видим ситуации, и в том числе в современном мире, ну, скажем, в ряде африканских стран, где присутствие диктатуры или авторитарного режима не привело к подобного рода сценарию и подобного рода развитию. Мы, по крайней мере, точно знаем, что не всякий авторитарный режим способен реализовать тот сценарий, о котором сказал коллега. То же самое касается, безусловно, вот смотрите, меня очень, например, радует пример Индонезии, где долгое время существовали авторитарные режимы. Индонезия – страна совсем точно не похожа на развитую промышленную страну Запада. Индонезия – страна, где уровень урбанизации, скажем, ниже, чем в России. И уровень образования в целом пока все-таки, наверное, ниже, хотя здесь я вот уже, надо смотреть, да, мы все время проигрываем, например, все исследования по ПИЗе, там, по уровню, знаний выпускников школ и так далее. Тем не менее, Индонезия – демократическая страна. Индонезия выбрала сегодня нового президента, который вступит осенью в свои права. Это выходец из среднего класса, это поклонник хэви-метал, и уже все, звезды рока его поздравили с этим. Это человек, который выиграл выборы, вопреки, кстати, тому, что ему оппонировал генерал, представитель как раз старой военной элиты Индонезии, вопреки тому, что средства массовой информации были скорее на стороне его конкурента, он победил. Правда, перед этим он был, кстати, мэром столицы Индонезии, это тоже немаловажный факт. У нас вот тоже были выборы мэра год назад, там тоже были разные кандидаты, но это значит, что в разных странах, конечно, все по-разному. Но я повторяю, вот этот сценарий, который был очень популярен и остается очень популярным среди значительной части наших соотечественников, не очевиден в связи с тем, что вот, обязательно авторитаризм может быть дорогой в сторону демократии, может быть, а может и нет.
Спасибо. У нас осталось еще пару минут, поэтому мы попробуем ответить еще на звонки наших слушателей. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, задавайте, пожалуйста, свой вопрос или точку зрения.
А вам не кажется, что современные социальные технологии очень сильно влияют на выборные процессы, которые свойственны демократиям? И таким образом демократия становится некой формой правления средств массовых информаций.
Спасибо большое. Ну, Василий, если вы можете кратко ответить на вопрос про современные социальные
технологии. Смотрите,
есть
один путь, средств массовой информации должно быть как можно больше. А вообще то, что сейчас происходит со средствами массовой информации, на минуточку многие журналисты считают, что их профессия скоро умрет, потому что есть блоги, и блоги сегодня опережают все средства массовой информации. Поэтому это так и не так зависит от устойчивости общества и от институтов, которые есть помимо средств массовой информации.
Спасибо. У нас следующий звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я слушал внимательно очень про демократию там. А вот в чем разница? Может ваш, скажем так, собеседник объяснить? Алексей Подольск, представлюсь. В чем разница тогда между демократией и коммунизмом?
Отлично, спасибо. Вполне конкретный вопрос.
Очень кратко отвечу. Коммунизма нет, демократия существует. Можно вот как бы на этом просто даже и остановимся, да? Потому что я во первых строках сказал о том, что демократия, то, что мы понимаем под демократией, не есть какой-то идеальный строй. Это строй полный противоречий, проблем, мало того, меняющийся, развивающийся. Опять же, демократия 19 века, демократия начала 20 века, современная демократия, демократия через 100 лет – это, очевидно, разные вещи.
Мы как раз в связи с этим хотели затронуть с вами еще вопрос, что действительно есть идея о том, ну какая же она настоящая демократия, вот некая, ну, вот настоящая идеальная демократия. У нас есть некоторые представления, ну, у большинства, я не буду сейчас обобщать, кто-то, может быть, лишен этих сладостных мифов о том, что когда-то наступит полная демократия.
Ну, смотрите, наверное, когда-то она наступит, пусть в это не надо отказывать людям в вере, но, повторяю, демократия... Вот недавно я говорил на эту тему с Теодором Шайном, это очень важно, я думаю, стоит об этом сказать. Мы все думаем, что демократия — это очень хорошая, справедливая форма, где большинство правит, и все замечательно. А на самом деле демократия, в том понимании, как, например, существует в Великобритании и многих других странах, это способ принятия решения. Вот я собираюсь в поход. Я должен учесть все риски. Я, например, могу вас, Анна, не спрашивать, но если вы, вдруг мы решили поход идти в ногу, еще вот с нами кто-то есть в студии тоже, можем никого не спрашивать. Он скажет, все, идем в поход, возьму две банки тушенки. Я сказал, значит, будет так. Он скажет, нет, мало двух банок тушенки, Вася, надо взять больше. Или там будет дождь. Он говорит, нет, не будет дождя. Вот для того и существует демократия, для того, чтобы мы с вами все это обсудили. И чтобы я выслушал ваше мнение, и чтобы вы выслушали мое мнение, и чтобы мы приняли то, что называется сбалансированное решение. Вот эта способность принимать сбалансированные решения, которые, конечно, тоже не абсолютно, потому что ошибки происходят в условиях демократии. Но добиться того, чтобы этих ошибок стало меньше, возможно. И я думаю, что по этому критерию в значительной степени мы сегодня можем говорить о прогрессе демократии или регрессе демократии.
В связи с этим у нас осталось буквально 3 минутки до конца эфира. И мы хотели еще затронуть один момент, связанный непосредственно с вашими научными исследованиями. Да? Когда ученый, политический философ, человек, который занимается политической философией, говорит о демократии, да, пишет о демократии, читает о демократии. Я уверена, что сейчас на любом книжном магазине будет сотни книг, посвященных изучению этого явления и проблемы, да. как на него влияют его собственные взгляды? Как мы можем оградиться в этом смысле от, от того, как на философа-исследователя влияют его взгляды политические?
Смотрите, я думаю, не надо впадать, прежде всего, в ханжество. Советский курс философии начинался с четкого различения науки и идеологии, что якобы одно ложное сознание, другое истина. А дальше было примерно два года идеологической обработки, так сказать, аудитории. Да, нужно понимать, что каждый исследователь имеет свою систему ценностей, он не должен ее стесняться. Но, с другой стороны, в систему ценностей каждого ученого входит скепсис. И поэтому умение задавать вопросы наблюдаемой действительности самому себе отчасти нас страхует от искажения действительности, но, конечно, никто из нас не способен передать ее в полном объеме, так сказать, так, как она существует помимо нас и будет существовать долго после нас.
Спасибо вам большое за эфир. К сожалению, мы не успели даже ответить на некоторое количество вопросов, но могу просто заметить, что люди просят прокомментировать конкретные высказывания в российских СМИ с критикой демократии. Действительно, мы наблюдаем это каждый день, просто открывая свою ленту Фейсбука, так или иначе.
Не читайте советских газет перед едой.
Да. Я напоминаю нашим слушателям, что у микрофона сегодня была Анна Козыревская. В гостях у меня был кандидат исторических наук Василий Жарков. И мы говорили о том, что такое демократия. Надеюсь, что сегодня для наших слушателей очень много стало более ясно и понятно в этом проблемном вопросе. Спасибо, Василий, за эфир. А я напоминаю нашим слушателям, что каждое воскресенье «Постнаука» продолжает вам рассказывать о научных идеях и ученых, которые их создают. Так что присоединяйтесь к нам в следующее воскресенье.